Альбина Шагапова. «Огненное сердце вампира». Читает Алина Васильева. Пролог. Я никогда не любила осень. Она, подобно талантливой актрисе, могла с легкостью перевоплощаться, рядиться в различные одежды, но независимо от выбранной ею маски, моя нелюбовь к этой рыжей стерве оставалась непоколебимой. В шуршании золотых монет под подошвами, в пронзительной синей выси и запахах костра мне чудилось нечто фальшивое, словно природа пыталась всей этой показной красотой задобрить живущих на планете тварей. Серый дождь и понурые кроны мокрых деревьев навевали уныние, а ноябрьский снег вперемешку с грязью и гниющей палой листвой вызывал годливость. Сегодня же, словно нарочно, осень явила себя в одной из своих самых мерзких ипостасей. Мелкий колючий дождик беспрестанно сыпался с небес, раздутых, словно пузо, страдающего метеоризмом бегемота. Холодные капли вдавливали в землю побуревшую листву. Ветер, порывистый, нервный, растаскивал брошенный кем-то мусор, шуршал пакетами, гремел консервными банками, швырял цветные фантики и упаковки от сигарет. Прошло всего каких-то 6 лет, а город, всегда такой чистенький, ухоженный, даже в слякотные дни, изменился до неузнаваемости. Исчезли аккуратные фонарики, горящие вдоль тротуаров, яркие скамеечки в парках и на остановках, роскошные, словно гигантские ковры-клумбы, не журчали и не устремлялись к небесам, чтобы шумно опрокинуться вниз, обдавая прохожих брызгами, серебристые фонтаны. На смену всему этому появились переполненные мусорные баки, тут и там валяющиеся бутылки-шприцы, бродячие злые и голодные собаки, прочесывающие улицы в поисках пропитания, бритоголовые молодцы в спортивных костюмах, выходящие на охоту за сумочками и меховыми шапками. Я сидела на широком подоконнике, обняв колени в тщетной попытке согреться. Холод, преследовавший меня от самого кладбища, не желал отпускать. Он словно поселился внутри меня, улегся корявыми кусками льда в желудке, растекся по венам, застыл в области сердца. Коридор был пуст, сер и мрачен, словно знал, по какому поводу все здесь собрались. Знали стены, знали пожелтевшие от старости потолки, знал вздувшийся от сырости и протертый множеством ног линолеум, знали скрипучие двери, закрытых до понедельника кабинетов. А вот народ, собравшийся в столовой, по всей видимости, забыл. Кое-кто уже затянул застольную песню, то и дело раздавался пьяный смех, стучали ложки, и велась беседа, отнюдь не соответствующая сегодняшнему мероприятию. Поминки перетекли в банальную пьянку, когда скорбеть ох, как не хочется, а хочется болтать, умничать и петь. И кажется, все они рады тому, что отца больше нет, хотя кто их разберет, может и рады. Мой папенька был отвратительным начальником, какого и заклятому врагу не пожелаешь. Кстати, и отцом он был не самым лучшим. Стоп. О покойниках или хорошо, или никак. Чушь, конечно, ведь ушедший в иной мир существовал, говорил, совершал поступки, и все это оставило какой-то след в умах, в сердцах, в истории отдельно взятой семьи, отдельно взятого коллектива. Забыть о умершем человеке лишь потому, что он был неправ, значит отвернуться от прошлого, исказить историю. Нет, я буду вспоминать отца, говорить о нем, каким бы он ни был. Несправедливо и неблагодарно с моей стороны вычеркнуть из памяти того, кто дал тебе жизнь, того, кто ее медленно, но верно ломал, того, кто своей смертью подарил еще один шанс. Оставаться в здании больницы больше не было ни смысла, ни сил, ни желания. В понедельник вновь придется сюда вернуться, надеть белый халат, выполнять ту роль, что определил мне отец, единственную роль, которую я могла играть более или менее хорошо, в отличие от других социальных ролей. А сегодня суббота, и я имею право напиться. Холодный воздух терпко пах гнилой листвой и плесенью подвалов. Дождевые капли затекали за шиворот, от ветра, бьющего в лицо, перехватывало дыхание. Обходя грязные лужи с радужными дрожащими пятнами посередине, я размышляла над тем, как вернуть доверие Малининой. На первых сеансах эта женщина с угрюмым, озабоченным лицом и усталым голосом верила в меня. У ее мутных от тревоги, непролитых слез и бессонных ночей глазах, стоило лишь мне взять ее трехмесячную кроху на руки, загоралась надежда. Голос несчастной матери звучал просительно, а в карман моего халата то и дело попадала то шоколадка, то плод мандарина.
«Угощайся, Кристиночка, чем могу?» — шептала она, потея от смущения. «Так хочется вам приятное сделать, но завод закрылся, муж без работы». Я, понимающе кивала, от подарков не отказывалась. Нельзя. Оскорбишь человека, дарящего от чистого сердца. Да и стоило ли привередничать и ждать от пациентов чего-то более дорогого, когда вся страна охвачена безработицей, когда в каждом здании, в каждом дворе и на каждой улице царит разруха прошедшей войны? Несмотря на все мои старания, ребенку Малининой лучше не становилось. Разочарованная мать цедила сквозь зубы что-то по поводу моей некомпетентности, тупых поломоек, возомнивших себя врачами, но ходить на лечение продолжала. Я же не находила себе места, мучаясь чувством вины, и уже сама была готова согласиться с этой женщиной, признав себя безграмотной дурой. «Ну и хрен с ней!» — отмахнулась как-то дерматолог, когда я поделилась с ней своей бедой. «Эти неблагодарные свиньи ждут от нас чуда, а если оно не происходит, принимаются обвинять в лени, бессердечности и черт знает еще в чем». Сотрудники советовали мне относиться к больным как к рабочему материалу, не задумываясь о их душевных переживаниях, обидах и разочарованиях. Вот только я так не могла. Моей единственной радостью в жизни, моей отрадой и любовью была работа. И только она. «Нет у тебя гордости, крыся!» — устало вздохнула Гиена. Найди себе для разнообразия какое-нибудь дело, не связанное с медициной, или мужика подцепи нормального. Не все же о благе больных думать. И то правда. Согласилась я со своим невидимым питомцем,